свергнут. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали новости на Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. Суд в Москве признал блогера Антона Носика виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства и назначил ему наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей. Прокуратура просила для Носика 2 лет лишения свободы условно, но сам блогер просил или оправдать его, или приговорить к реальному сроку. Его обвиняют в связи с записью в «Живом журнале», опубликованной около года назад. В тексте, озаглавленном «Стереть Сирию с лица земли», Носик приветствовал авиаудары по территории этой страны, сравнивая ее с нацистской Германией. Применение статьи 282 Уголовного кодекса мы обсудим с правозащитником Львом Пономаревым, исполнительным директором Движения за права человека. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Вот у вас и такая оригинальная точка зрения на эту проблему. Как вы считаете, вот сегодняшний суд ее подтверждает или, наоборот, ее как-то опровергает? Что нужно ли 282?
Ну, я вообще считаю, что в данном случае его не надо было судить по Уголовному кодексу. Это не хотя такая статья есть там в Уголовном кодексе, но его действия скорее попадали под административное какое-то наказание, или вообще в нем, так сказать, я на самом деле не усматриваю преступление. Но я не судья, как говорится, так в этом смысле, я не могу сказать точно, сказать, чем бы он заслуживал, вот, но точно не уголовного преследования. В данном случае.
Так это очень известный, авторитетный наш товарищ журналист, вообще, по-моему, ничего не заслуживал.
Но дело в том, что он высказался, вот с моей точки зрения, он высказал свое мнение. Оно спорное, оно мне не нравится, например, но я довольно много вижу людей, высказывающих свое мнение, в том числе с федеральных каналов телевидения, которые мне, очевидно, не очень нравятся. Типа стереть Соединенные Штаты, там тоже, ну, не с лица, там по-другому, там ядерный пепел, по-моему, превратить.
Да.
И это с телевидения идет, значительно большее количество влияет на большее количество людей вызывает ненависть, допустим, к Соединенным Штатам или к Европе. Это у нас распространено очень. И я должен сказать, этих людей не судят. То есть это, очевидно, выборочный какой-то подход очень.
А как вы считаете, почему вообще эта статья все-таки нужна? Я знаю, у вас такая точка зрения.
Ну, статья 282, это уже, как бы, даже, можно сказать, отдельный разговор, и он может быть и достаточно долгий. Дело в том, что есть два подхода, как бы, к этой проблеме. Вот в Америке есть абсолютная свобода слова. То есть там человек может выступить, ну, призывать к любому насилию, то есть говорить слова, да? Но при этом он не будет подвергаться уголовному преследованию. А вот если насилие совершено, тогда те люди, которые совершили насилие, они подвергаются уголовному преследованию. А в Европе, во многих странах Европы и в России есть вот такая статья 272, которая как бы предотвращает, как она, собственно, была написана, с моей точки зрения, для того, чтобы предотвратить насилие, которое может произойти после того, как какие-то слова были сказаны. Поэтому я понимаю, что, например, в России, особенно в той атмосфере, в которой мы сейчас живем, делать действенные призывы к насилию, я это подчеркиваю, действенные, когда можно, вот человек позвал и назвал там какой-нибудь адрес, что вот завтра, ребят, собираемся и громим такой-то магазин. Его захватили люди такой-то национальности, специально не называя. Но каждый может вставить, какая национальность может быть там прозвучать. И все, и народ пойдет и будет громить этот рынок. Вот, поэтому эта статья, с моей точки зрения, нужна для того, чтобы предотвратить реальное насилие.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Игорь Яковенко, бывший генеральный секретарь Союза журналистов России, в прошлом депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к первому прецеденту, вот осуждение нашего коллеги по 282 статьи Уголовного кодекса? Вам слово.
Отношусь с отвращением и с изумлением. Я плохо отношусь к тому, что Носик пишет и говорит про события в Сирии, потому что он фактически поддерживает то, что творит Путин в Сирии, уничтожая гражданское население. Но Носик поддерживает Путина, а путинский режим решил осудить Носика. Это вызывает изумление. Отвращение вызывает то лицемерие, с которым это проделано. Потому что все, что сделал Антон Носик, это действительно поддержал действия наших ВКС в Сирии. И за это наш суд его осудил за разжигание розни и экстремизм. Ну, за экстремизм тогда надо судить президента Российской Федерации, что вполне было бы правильно. А уж Носика там пожурить слегка. Вот, поэтому это удивительно, омерзительно, и вообще это сплошной Кафка. Вот, поэтому относиться к этому иначе невозможно совершенно. Я считаю, что образцом политической публицистики было последнее слово Антона Носика на суде на этом. Он там все сказал. Вот мне к этому добавить сложно что-то. Значит, я слышал последние слова моего товарища правозащитника Пономарева, Льва Пономарева. Я с ним не согласен. Я считаю, что вот эту вот статью экстремистскую, так же, как все остальные, там, 280-ю, 282-ю, их, конечно, надо отменить. И вот почему. Потому что надо же понимать, в какой стране эти статьи существуют. И в нашей стране эти статьи используются исключительно для уничтожения оппозиции. Исключительно. Потому что все, что, например, говорится на федеральных телеканалах, например, все, что говорится в «Воскресном вечере» Владимира Соловьева, все, что говорится на первых телеканалах, на первом телеканале на ток-шоу, все, что говорится в «Вестях недели», целиком подпадает под статьи Уголовного кодекса по экстремизму, по разжиганию по призывам к разжиганию агрессивной войны. Просто послушайте то, что говорит, например, эксперт Богдасаров, или эксперт Сатановский, или эксперт Короченко. То есть это откровенные совершенно призывы к разжиганию агрессивной войны, к экстремизму и так далее. Все это нормально идет на главном государственном телевизионном канале. Значит, и все это абсолютно нормально воспринимается. Поэтому ничего такого, что сейчас говорил мой коллега Пономарев, значит, о том, что, так сказать, это что-то там, эти статьи от чего-то там спасают, ничего подобного. От человека ненавистнических людоедских призывов это не защищает. А от спокойного, хотя в данном случае, с моей точки зрения, абсолютно неправого блогера Носика, поскольку он оппозиционный в целом человек, но как и любой нормальный человек в сегодняшней России, эти статьи служат просто возможностью его уничтожить. Вот что, собственно говоря, и сделано.
Спасибо, Игорь, оставайтесь на связи. К нам присоединился сейчас Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Насколько, по-вашему, вот корректно применена сегодня была 282-я статья УК о возбуждении ненависти и унижении достоинства к Антону Носику? Вам слово, Александр.
Я думаю, что некорректно. Можно, конечно, обсуждать саму эту статью и ее там, как бы, состав, какие-то особенности этого состава. Но здесь не была учтена очень важная вещь. То есть, конечно, Антон Носик призывал к насильственным действиям, и это плохо, всем понимаем. Ну, то есть, может, кто-то не согласен, не знаю, не важно. Но важно вот что у нас в Уголовном кодексе написано, что деяние, чтобы стать преступлением, должно не только походить на таковое по описанию состава преступления, но и представлять повышенную общественную опасность. Вот повышенной общественной опасности заявление Носика не представляли, потому что аудитория Носика, она, конечно, очень большая, он популярный блогер, но все эти люди не могут и не собираются бомбить Сирию, и даже если они очень не любят сирийцев как-то в отдельности, то они также не соберутся идти там на улицу куда-то, искать сирийцев и бить им морду, например. Даже этого они не сделают. Это, в общем, совершенно ясно. А те люди, которые могут бомбить сирийцев, они, наоборот, совершенно не слушают блогера Носика. Поэтому в результате общественной опасности его высказывания можно считать близко к нулю. И поэтому это не преступление. Хотя и, с моей точки зрения, морально предосудительное высказывание.
А какова, по-вашему, вообще практика применения этой статьи, Александр? Вот насколько она свидетельствует о ее эффективности или, наоборот, о ее просто как использовании, как предлога? Вам слово.
Ну, вы знаете, про эффективность здесь очень трудно сказать, потому что статья, по идее, должна, если говорить об эффективности, да, она должна предотвращать, как и любая статья Уголовного кодекса, если мы не про политику говорим, да, а про Уголовный кодекс, должна предотвращать совершение таких же преступлений. Но вот здесь проблема в том, что, как я сказал, высказываний всяких нехороших, скажем так, высказываний, да, и очень нехороших, их очень много, их тысячи, десятки тысяч, не знаю, очень много людей допускает нехорошие высказывания, не по многу. И вовсе это не значит, что все эти высказывания являются прямо криминальными. Они плохие, но не обязательно криминальные. Сказать, что вот наше увеличивающееся количество приговоров за публичные высказывания приводит к тому, что таких высказываний становится меньше, невозможно. Я думаю, что никто не сможет этого посчитать. Мы знаем только, что количество приговоров растет с каждым годом, что вот по данным Верховного суда за прошлый год за публичные высказывания, я имею в виду не персональную клевету там в чей-то адрес, а ну, за высказывания общего характера, было осуждено более 500 человек. В основном они не сели в тюрьму, у них были разные другие наказания, но это очень много, это просто невероятно, если сравнивать с европейскими странами, наверное, со всей Европой вместе взятой. Это означает просто, что что-то не так пошло, скажем так, мягко, с правоприменением. И это относится не только к тем делам, где людей осудили за высказывания, которые явно никак не нарушали закон. Ну, где просто даже само содержание высказывания не является противозаконным никаким боком. Но просто проблем... Таких случаев, ну, тоже есть некоторое количество. Они в основном на слуху. Но основная масса осужденных – это... Кто эти 500 человек? Это в основном какие-то юные расисты, ну, или не очень юные, которые републиковали какие-нибудь ролики мерзкого разного содержания. Или адепты джихада, которые призывали, значит, на войну с неверными. Вот две основные категории. Были ли во всех этих случаях, была необходимость в уголовном преследовании? Думаю, что нет. Только в некоторых, наверное, была. Есть примеры, когда мне кажется, что да, уголовное преследование оправдано. Вот, например, сидит у нас Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Я думаю, что он сидит правильно.
А насколько, по-вашему, там содержится исчерпывающая вообще характеристика и формулировка, что такое возбуждение ненависти, экстремизм, унижение достоинства? Ну, потому что под это можно подверстать что угодно.
Конечно, это не очень хорошие формулировки. То есть, к сожалению, я могу сказать, просто я этот вопрос изучал, что во многих европейских странах формулировки тоже не ахти. Но тут дело не только в формулировках, дело действительно в общем понимании уголовного права. Формулировки у нас не очень хорошие. Да, я бы считал, что унижение достоинства должно быть убрано из уголовного кодекса куда-нибудь в гражданское право, пусть это будет предметом гражданского иска. Да, там есть какая-то нелепость про возбуждение вражды к социальной группе, когда этой социальной группой оказывается решительно все, что угодно. И это плохо. Но основной источник проблем даже не вот эти изыски в формулировках. Основной источник проблем действительно то, что система правоприменения, начиная от оперативников, заканчивая судьями, в том числе высокопоставленными судьями, она работает очень буквалистски. Если находится некое высказывание, которое кажется, что вот оно соответствует составу, а таких высказываний, как я говорил, многие-многие тысячи, то дальше машина легко отрабатывает до приговора. И никто не задумывается о том, что в чем, собственно говоря, опасность, как, в чем необходимость тут именно уголовного преследования.
Спасибо, вот, Александр. Напомню, что у нас на прямой связи был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Лев Александрович, с чем вы согласны вот в словах Александра, и что бы вы хотели оспорить?
Вот как раз с вами, Александр, я согласен полностью.
А то, что, может, Игорь вам что-то не так?
Ну, вот у нас разница. Если Игорь сказал, что этой статьи не должно быть, а мы с Александром считаем, что она может быть, но в другой формулировке. Вот я сейчас немножко добавлю к тому, что говорил Александр. На самом деле мы вместе с ним являемся инициаторами изменения этой статьи. Мы собрали подписи правозащитников и направили председателя Верховного суда с просьбой пересмотреть эту статью. пересмотреть, mm-hmm. во-первых, пересмотреть практику применения, о чем говорил Александр, о том, что ее фактически сейчас, значит, правоприменительная практика сменила, свелась к тому, что просто палки, вот знаете, как полицейские делают палки, да, да. Вот для того, чтобы набрать побольше статистику и там у них.
А тут судьи.
А
да?
Здесь делают палки судьи, так сказать, на этой статье, потому что вот она, у нас вообще репрессивное судебное производство, и поэтому по каждому статье на самом деле отрабатываются наиболее жесткие приговоры. А здесь довольно размыты все формулировки, поэтому отрабатывается наиболее жесткие трактовка этой статьи. И действительно, сейчас идет взрыв посадок. И, ну, как правило, это может условный срок. Бывает колонии поселения, бывает, и бывают большие очень штрафы. И главное, что этот взрыв будет продолжаться, потому что это все идет через интернет. Интернет такое достаточно свободное пространство, и люди там говорят то, что говорят у себя на кухне. Но человек на кухне что может сказать? Вот за такое, там, за такие действия людей надо убивать. Или вот, например, за такие действия ментов надо убивать, да? Вот да, вот сейчас идет уголовное, было уголовное дело за то, что человек призывал как бы убивать ментов. Ясно, что это не конкретный призыв, это не реализуется, так сказать, это не сказано такое, да. Слишком публично. И в этом нет общественной опасности, о которой говорил Александр. Поэтому проблема очень большая, это я с ним согласен. И надо, чтобы Верховный суд, во-первых, высказался о правоприменительной практике, а во-вторых, предложил бы новому составу Государственной Думы другую формулировку. Рабочая группа сейчас создана уже, то есть Верховный суд согласен с тем, что надо подумать над этой темой. И сейчас создана рабочая группа по статье 282.
Давайте посмотрим репортаж нашего коллеги Ивана Воронина из зала сегодняшнего суда над Антоном Носиковым.
Действия подсудимого Носикова выразились в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды в отношении группы лиц по признаку национальности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, сети интернета и средств массовой информации, суд квалифицирует по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учитывая конкретные обстоятельства содеянного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, с учетом приведенных выше смягчающих обстоятельств, суд находит возможным назначить подсудимому Носикову наказание в виде штрафа. В соответствии с статьей... Суд разрешает судьбу вещественных доказательств. На основании изложенного руководства статьями 314-316 УК Российской Федерации суд приговорил Носика Антона Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Антон Борисович, понятен приговор?
Абсолютно понятен. Да.
Заседание по делу окончено.
Ну что, ребят, ну в другой раз, ну пойдешь еще. Можно рассчитывать, что Мосгорсуд подумает что-нибудь и увеличит мне наказание. Я же не знаю, может, Катерина Сергеевна тоже будет обжаловать приговор как-то слишком мягкий. Ну, давайте посохраняем интригу полтора месяца. Ну, вы понимаете, вещь, которая меня больше всего беспокоила, начиная с 24 апреля этого года, она называется, как вы понимаете, подписка о невыезде. И она же, конечно, беспокоила тех из вас, кто смотрит мои трансляции из Венеции, Бергамо и других любимых мест. Да, вот она остается в силе. То есть тот приговор, который вы слышали, в законную силу не вступил. И не вступит никогда. Потому что будет обжалован в Мосгорсуде. Даже если бы мы этого не хотели, все равно у нас есть 10 дней еще на этого приговора. Как... Вот то, что вы слышали, этого нет. Да? Потом зайдет жалоба в Мосгорсуд, одна, может, две, на приговор. Мосгорсуд когда-то назначит, и все это время я под подпиской не выйду.
Я дальше буду делать то же самое, что я делаю весь тот год, что это дело висит над моей головой. Я буду писать то, что я думаю, не стесняться ни в каких выражениях.
Давайте Игоря спросим. Игорь Александрович, насколько вот эффективную тактику избрал Антон, что он не будет платить штраф, по-моему, теперь на границе... А, да, давайте, Лев Александрович, вас спрошу. Он не хочет платить штраф, а его же не выпустят это из России.
Ну, трудно, нет, вы знаете, комментировать личные решения людей, которые подверглись какому-то
давлению.
Незаконному преследованию, я не собираюсь, так сказать. Это его право, и какой он выберет, так, насколько ему надо выезжать, не надо, там, это все личные решения, ни в коем случае не стоит обсуждать.
Когда-то Вольтер говорил, что я ненавижу ваши убеждения, но отдам жизнь за то, чтобы вы могли их проповедовать. Как вы считаете, вот это вот тот случай, когда многие, хотя осуждают Антона, но на его стороне в этом?
Ну, в общем, да. Ну, я и Игорь, да все трое, кто сегодня высказывает, все говорили о том, что то, что говорит Носик, неприемлемо. Неприемлемо говорить о том, что, тем более призывать Путина, значит, стереть Сирию с лица земли. Но это абсолютно неприемлемое выражение. Абсолютно. Но я должен сказать, если бы Носик регулярно говорил это, я бы с ним не здоровался просто. А на самом деле он сказал один раз. И я думаю, что, может быть, в глубине души он раскаивается в том, что он сделал. А вообще Носик яркий блогер, и многое, что он говорит, совпадает с моей позицией. То есть мы с ним вообще-то коллеги были до сих пор. И поэтому пересматривать свое отношение к нему из-за одного его высказывания я не собираюсь.
Как по-вашему, становится ли интернет тоже пространством цензуры?
Ну, наверное, надо сказать, вот эти 500 дел, которые возбуждены, в основном, вот, о которых говорил Верховский, это вообще-то все через, в основном интернетовские интернет. Дела. И, как правильно сказал Верховский, там, может быть, два десятка дел правильно возбуждены и правильно наказаны. Люди, которые призывали к насилию и общественно опасным образом. Призывали. А все остальное – это действительно фактически цензура в интернете. Это все оппозиционные высказывания. Ну, теперь вот наиболее яркий случай, его все, может, помнят, поэтому хорошо бы его, как говорится, он
освежить, да.
Это вот когда молодой человек, там, 20 лет, в Новосибирске, город Бердск, была картинка, там купали в крещение, там чуть ли не новорожденных, фроры пропускали, совсем, ну, детей, детишек совсем, да, такого, да, да. Не, месячных детишек. И он, когда посмотрел эту картину, он нарисовал эту картинку и увидел совсем, и там многоточие. Ну, это же просто совершает преступление. Угу. Но он возмутился тем, что в таком младенческом возрасте детей пускают в прорубь, что довольно естественно. И высказался что-то против православия. Угу. Написал, что, мол, совсем охренели.
Не единичный,
да. И вот что делает. И, значит, еще там какие-то были высказывания по поводу православия. Так реально его судили, там, я не помню, какой-то там условный срок, а может даже колонии, поселения, не помню. Но это вот как раз за мысли преступления, можно сказать. Наказание за то, что человек высказал свои взгляды на то, что его окружает. Ну, общество развивается только когда идет дискуссия по каким-то острым вопросам.
С нами вновь на связи Игорь Яковенко. Игорь, превращается ли интернет-пространство в пространство цензуры, как вы считаете? Вот вы работаете, я знаю, на нескольких сайтах, которые не все могут наши соотечественники даже прочесть. Вам слово.
Ну, я думаю, что интернет пока еще все-таки пространство достаточно свободное, хотя усиленные попытки сделать его под цензурным предпринимаются. Полностью цензуру в интернете невозможно в принципе. Существует несколько вариантов, когда это может быть. Это там северокорейский вариант, до недавнего времени так было на Кубе. В Китае ничего не получилось сделать тотальную цензуру в интернете. Вся эта великая китайская стена, она абсолютно преодолеваема. Единственное, на чем базируется все-таки какая-то цензура в Китае, это насилие. То есть там достаточно жесткие репрессии, поэтому бывают. Поэтому, возможно, этим поддерживается цензура. А так, в общем, цензуру в интернете, конечно, вести совершенно невозможно. Надо просто отобрать компьютер или просто закрыть всех провайдеров здесь, в России. Значит, но точечное возможно, выборочное, как вот мы видели на примере с Антоном Носиком, возможно, кого-то будут выдергивать, кого-то будут наказывать. Ни к чему хорошему это, конечно, не приведет, в том числе и для власти, потому что это невозможно запретить. Я хочу возразить тому, что говорил Лев в отношении полезности вот этих вот репрессивных законов об экстремизме 280-282 статьи. Значит, я думаю, что их нельзя отрывать от правоприменительной практики. Правоприменительная практика у нас такая, какая есть. Поэтому, давая в руки вот этим применителям, правоприменителям вот эти статьи, это, ну, примерно то же самое, что давать огнестрельное оружие в руки невменяемым людям. Они будут палить во все стороны, но что они, собственно, и делают. Поэтому и статистика это подтверждает. Там 5, 6, 7, так сказать, правильных с точки зрения Льва Пономарева приговора на 500, это доказательство того, что не должно быть этих статей. И каким-то образом их подправить невозможно. У нас не Германия, где вполне рационально применяют статьи о запрете об отрицании Холокоста. Там это вполне рационально, потому что страна обожглась сильно, она будет, вот, дует на воду. Значит, в России ничего похожего не будет. Будет использование с репрессивными целями этих законов. Поэтому их надо просто... Точка приложения должна быть другой. Надо требовать их отмены, а не какой-то корректировки, а тем более не изменения правоприменительной практики. Что такое изменение правоприменительной практики? Голову правозащитников поставить судьям и полицейским? Как это вообще выглядит? Изменение правоприменительной практики. В этом смысле все сказал, что нужно, так сказать, самый у нас главный судья, глава Конституционного суда, товарищ Зорькин. В стране у нас, в Российской Федерации, нет правового государства. Подпись Зорькин. Человек, который отвечает за создание правового, на существование правового государства в России. Ну, что еще можно говорить? Надо убирать эти законы.
Пожалуйста, Лев Александрович.
Ну, Игорь предлагает мне возразить, и я с удовольствием это сделаю. Дело в том, что не только, я говорю, правоприменительную практику надо менять, но менять закон. И вот нужно более четко сформулировать закон. Когда он говорит, что вот пять, там, я не знаю, сколько случаев, и Верховский тоже назвал, он ведет как раз мониторинг таких дел, назвал, что там несколько случаев были бы необходимы и полезны, так я должен сказать, вот эти необходимые и полезные случаи, когда люди получают много лет за опасные призывы, за которым следует насилие, предотвращают убийство десятков и десятков человек, а может, сотен людей. Поэтому просто так говорить о том, что вот полезных там их немного было, а бесполезных много, надо менять законы. Закон этот, но не убирать саму по себе формулировку, когда есть призывы насилия, которые представляют общественную опасность. Вот эти, вот такого рода статью нужно ставить. Действенные призывы к насилию, которые представляют общественную опасность. И вот и другое дело, что правильно, в нашей стране все опасно. Но мы же все равно, как говорится, у нас есть законы, у нас есть уголовный кодекс, у нас сажают по этому уголовному кодексу очень много невиновных. Мы не можем отменить уголовный кодекс. Все равно это все, хоть и не правовое государство, у нас будут продолжаться судебные дела, и у нас будут работать суды. Поэтому нам остается только влиять на суды и на правоприменительную практику до тех пор, пока мы живем в этой стране.
Да, вот, Игорь Александрович, помните, вот кто два раза был судим по статье за экстремизм? Андрей Андреевич Пьянковский. Вот первый раз его оправдали, а второй раз он предпочел, по-моему, уехать. Как вы считаете, вот это наиболее типичный экстремист вообще в нашем современном мире?
Да, это, конечно, Андрей Андреевич Пьянковский – это такой оголтелый экстремист, который, конечно же, очень опасен для общества, подрывает его основы. Ну, собственно говоря, если под обществом подразумевать путинский режим, то, ну, наверное, да, в силу своих публицистического таланта он это делает. Я не думаю, что мы уже с Львом Александровичем идем по кругу, доказывая друг другу, ну, с моей точки зрения, очевидные вещи. Значит, режим пользуется этими законами не по назначению. Значит, убеждение, что, значит, там пара, тройка или пять человек экстремистов правильно сидят, что действительно там Марцинкевича надо было посадить, так он вполне можно, он, что касается Марцинкевича, Тесака, то он насовершал такого, что тут не нужна никакие, не нужны никакие там 280-я, 282-я статья. Это уголовник классический, которого можно было сажать совершенно за другие деяния. Что же касается вот соотношения, то оно таково. Значит, если кто-то считает, что для того, чтобы посадить 5 человек действительно виновных, надо обязательно посадить 500 невиновных, ну, это уже это позиция. Я с ней согласиться не могу. Еще раз, правоприменительная практика, которую мы не в состоянии сейчас изменить, это совершенно очевидно, она говорит о том, что эти статьи опасны для общества. Их надо отменять. Вот требование отмены этих статей мне представляется наиболее правильным в сегодняшней ситуации.
Ну, действительно, мы ходим по кругу. все статьи Уголовного кодекса опасны для общества, утверждаю. И по статье 105 за убийство, например, сажают массу людей, которые не убивали, и часто используются для расправы. Поэтому, еще раз говорю, не сохранять в том виде, который есть, конечно, я категорически против того, чтобы сажали 500 человек. Надо принципиально менять эту статью. Все. Не будем больше.
Я считаю, что вот это как раз способ расправы с отдельными неугодными людьми. Вот если с коллективами научились справляться при помощи статьи о иностранном агенте, да, вот вы, по-моему, попали его жертвой, да?
Да, да.
Расскажите, пожалуйста, вашу историю, потому что это как раз продолжение, по-моему, того,
с кем. Вот статья, например, был введен закон, абсолютно антиправовой закон о том, что НКО, если получает какую-то финансовую помощь из-за границы, НКО, неправительственная организация, то она считается иностранным агентом. И причем должна сама зарегистрироваться. Если она сама не зарегистрировалась, ее регистрирует государство. А если после того, как зарегистрировало государство, она должна всюду, на свои бланки всюду писать, что организация зарегистрирована как иностранный агент. После этого ей здесь делать нечего, по сути дела, потому что неправительственные организации, которые активно работают в защиту граждан России, они постоянно переписываются с чиновниками. Ну вот я переписываюсь, у меня каждый день уходит десятка-полтора писем. Генеральную прокуратуру, там, в администрацию Москвы, там, администрацию президента, ну и так далее и тому подобное. Ясно? Генштаб уходит тоже, когда я защищаю солдат. Когда люди, видишь, пришло письмо, бланки написано, иностранный агент, он рвет его, выбрасывает. Просто все, мы прекращаем работать. Поэтому закон направлен был на уничтожение гражданского общества и... Я вышел из иностранных агентов, но тем не менее, вот наша организация оштрафована на 900 тысяч рублей за то время, когда мы были иностранными агентами. Мы вышли, деньги у нас, денег почти нет. Когда мы вышли, нам некоторое время давали какие-то в России деньги, сейчас мне не дают и российских денег. То есть фактически моя организация практически уничтожена. То есть уменьшается количество сотрудников, ну и так далее. Да, у нас законодательство репрессивное, да, его надо менять, его надо отменять. Но мы живем здесь, поэтому надо за это бороться просто.
И какие тоже организации такой же участи испытали, как и ваши?
Ну, более сотни организаций, очень много организаций. Правозащитный центр, мемориал, иностранный агент. Тут фактически, ну, большинство, я бы сказал. Комитет против пыток, иностранный агент.
Конечно, и, по-моему, даже этот Левада-центр.
Левада-центр иностранный агент. Да нет, ну, огромное количество организаций. На самом деле, вообще говоря, так сказать, может быть, я слишком драматический. Какие-то чиновники и могут сохранять с нами отношения, понимаете? Поэтому, наверное...
Но все равно это же нельзя это признавать.
Это унижение, понимаете, конечно. И все. И многое чего, так сказать, многие такие комплексы чувств, которые я не хочу тратить время высказывать. Да. Носить клеймо иностранного агента довольно тяжело.
Давайте, Игорь Александрович, дадим слово. Как по-вашему, вот если закон об иностранных агентах так набрасывал узду на целые организации, то вот этот закон 282 статья на отдельных журналистов, отдельных блогеров, как вы считаете, Игорь, вам слово?
Ну, я думаю, что вообще этот закон не имеет права на существование, потому что существует контрразведка, которая должна ловить шпионов, а все остальное от лукавого. Это безумный совершенно закон. Я думаю, что этого закона просто не должно быть. Вот. Мне трудно комментировать то, чего быть в принципе не должно.
Нет, я имею в виду их задачу. Вот задача этих законов была такова, чтобы набросить...
Что?
Сверхзадача вот тех людей, которые задумали эти законы. Правильно мы ее раскусили, что они хотели набросить платок на рты... Вот или целым организациям, или отдельным людям, правильно?
Ну, я думаю, что цель этого закона – это получение дополнительного ресурса для уничтожения инакомыслия. Это совершенно очевидно, тут даже странно, что это надо как-то комментировать. Просто эта серия законов, так же как закон подлецов и так далее, то есть большой список законов, которые в принципе невозможно реформировать, их не должно быть. Просто не должно быть. Это преступно. Ну, как нюрнбергские законы. Вот в гитлеровском рейхе были приняты нюрнбергские законы. Это преступные законы. Они приняты государством, но это преступные законы. Вот их не должно быть. Все. Вот это довольно длинный список законов, которых не должно быть.
Ну да, ну правильно Игорь говорит совершенно. И когда мы впервые сделали заявление о том, что мы не будем, нас же ведь говорили, что вы добровольно должны зарегистрироваться. И мы сказали публично, мы собрали конференцию правозащитную, сказали, мы этого делать не будем. И прокурор московский сказал, имейте в виду, мы вас будем сажать, если вы сами не будете делать. Вот, мы сами не делали, и нас, слава богу, не сажают. Значит, но тем не менее, когда опять-таки я комментировал это, я говорю, да, вот я вспоминал гитлеровскую Германию и говорю, что тогда люди, которые отказывались выполнять законы гитлеровской Германии, история потом рассудила, кто был прав, скажем так. И я думаю, что и наша история рассудит. Мы, во-первых, не выполняли эти законы, потом нас стали штрафовать за то, что мы не выполняем, но не сажали и не сажают. Может быть, будут сажать, я не знаю. Но мы не будем выполнять этот закон определенно.
Игорь, как вы считаете, большой ли вред престижу или репутации уже оставшейся России на мировой арене нанес сегодняшний приговор Антону Носику?
Ну, понимаете, очень сложно говорить что-то о репутации сегодняшней России после Крыма, после всех этих законов, после того, как Путин, заранее еще не дожидаясь рекомендаций Антона Носика, стал выполнять эти рекомендации. Вот. Я думаю, что, конечно, дополнительный такой штришок, вот такую, так сказать, розочку на торте сегодняшний приговор добавил. Но в целом о репутации России сегодня очень сложно говорить. Понимаете, нет, это то, чего нет. Ну да, штришок, да, безусловно. Я думаю, что будут, поскольку Антон Носик человек достаточно известный, я думаю, причем и у него есть международная известность, он, помимо всего прочего, еще и гражданин Израиля. Поэтому, я думаю, будут какие-то отклики, какой-то резонанс, и это хорошо. Но какого-то существенного ущерба отсутствующей репутации России, конечно, понести не может.
Я хотел бы воспользоваться вашим присутствием, чтобы вспомнить еще о двух датах, которые предстоят на этой неделе. В воскресенье будет день рождения Бориса Немцова, а послезавтра будет 10 лет гибели Анны Политковской. Как по-вашему, цензура пули, и сегодня тем более начался суд над убийцами Бориса, цензура пули, она вступает в тот момент, когда человек не ломается, как вы считаете, Лев Александрович?
Ну, мы видим, я потерял очень много друзей, вот так уж получилось. Убили Галину Старовойтову, убили Сергея Юшенкова, убили Анну Политковскую, там Юру Щекочихина убили. Я многих знал, с некоторыми дружил довольно близко. И я подозреваю, что это как бы традиция, я уж не знаю, как это, которая установилась в путинской России, она не закончилась и будет продолжаться, я в этом уверен. Достаточно, вот буквально вот на днях произошел скандал, когда Рамзан Кадыров высказался публично о том, что надо убивать людей. Там он говорил про наркоманов, тех алкоголиков. То есть алкоголиков и наркоманов надо убивать.
Григория Пасько избили тоже.
Да, поэтому, когда глава региона, целого региона, говорит, что надо убивать, потом появились какие-то комментарии, говорили, что он не то имел в виду, но это же серьезно, когда говорят, надо убивать. Поэтому убийства будут продолжаться. Я уверен, да, адвокат Маркелов был убит, например, да?
Конечно.
Кстати, вот здесь вот пример, с кем? Националистами. А призыв к убийству его где был? В сети. И это распространялось. Поэтому страна живет в состоянии агрессии и к внешнему миру, и к отдельным слоям общества внутри себя, так сказать. Все друг друга, как бы, вся страна друг друга, как бы, отдельные группы населения ненавидят друг друга. И впереди экономический кризис. Поэтому мы вступаем сейчас в очень тяжелый период, и я почти уверен, что политические убийства будут продолжаться. Но имейте в виду, мы называем только те фамилии, которые наиболее нам известны. А посмотрите, сколько людей убивают на Кавказе. И там череда убийств, она продолжается. И это отнюдь не террористы. Там и политические деятели, и журналисты, и людей, которые просто назначают террористами, убивают просто для галочки. Вот если мы обсуждаем, что для галочки сейчас там вот дают какие-то штрафы, да, для галочки по борьбе по статье 282, то для галочки делают террористами и убивают на Северном Кавказе. То есть мы живем в стране, в которой жизнь человека обесценена.
Ну, вот, кстати, все, кого назвал Игорь Александрович, это Дмитрий Киселев или Владимир Соловьев и другие горе-пропагандисты, лже-пропагандисты. Они же все фигуранты списка Немцова. Они создали в наших СМИ в стране такую атмосферу ненависти, в которой стало возможным это убийство. Игорь Александрович, как вы считаете, вот цензура пули, она в какой момент вступила в свои права? Вот, к сожалению, в этих прискорбных случаях вам слово.
Ну, на самом деле, она вступила в свои права почти сразу после того, как была отменена главная цензура. То есть вот 12 июня 1990 года еще в Советском Союзе была отменена цензура, потом она была отменена в 91 году уже в Новой России. А ну вот первые такие серьезные убийства начались сразу после того, как возникли независимые негосударственные средства массовой информации и возник рынок средств массовой информации. Убито, как мы знаем, с этого момента 315 журналистов. Причем этот счет ведется исключительно по основаниям в связи с выполнением профессиональных обязанностей. То есть это не считаются бытовые убийства там, из корыстных побуждений. Это вот за журналистику. Убито 315 человек. Но в период, вот если брать два периода, это ельцинская Россия и путинская Россия, то, конечно, в период путинской России стали убивать больше. Просто ну, намного больше, там примерно раза в полтора, если брать в год. И это связано, во-первых, с тем, что стали убивать не тогда, когда пытались предотвратить. Вот все-таки есть, поскольку мне приходилось на протяжении 10 лет заниматься, увы, этим печальным делом, анализом таких убийств, я могу сказать, что если раньше эти убийства были для того, чтобы предотвратить публикацию, то сейчас они просто для того, чтобы заткнуть рот. Просто для того, чтобы заткнуть рот. Вот рационально или из мести. Рационального вот такого вот смысла эти убийства уже не имеют. Просто из мести, чтобы напугать, вообще посеять атмосферу страха в обществе. Просто чтобы напугать. Вот это принципиальное отличие убийств, которые, безусловно, были и в ельцинской России от того, что происходит сейчас. Месть и желание заткнуть рот и желание посеять страх. Вот помимо убийств существует даже достаточно большое количество агрессивных нападений на журналистов. Вот только что напали на журналиста Пасько. Журналист Сотник был, Александр, вынужден был уехать из страны, потому что ему угрожали. Ну, там, я не буду говорить, сколько я получаю угроз, пока это так, виртуальный угроз. Вот, поэтому, в общем, давление, безусловно, нарастает. Тут есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что страна очень сильно изменилась после 2014 года. Она изменилась радикальным образом. Дело в том, что когда публичным героем нашей страны становится Моторола, ну, Моторола с маленькой буквы, имеется в виду типаж, то, в общем-то, главенствующей ценностью, государственной ценностью, главной ценностью становится государственное гопничество и жлобство. И в этом смысле вот отсюда вот эта вот санкционированная агрессия, обливание краской, там, мочой и прочими жидкостями. И плюс к этому постоянная агрессия. Это официально санкционированная государственная ценность, которая появилась после покражи Крыма и откровенной, так сказать, вот, агрессивной войны с Украиной. То есть это, на самом деле, очень серьезно изменило положение журналистов, потому что помимо убийств, в общем, журналист подвергается вот такой вот разнообразной агрессии.
Да, Лев Александрович, как вы считаете, вот те, кто
напали... Не только журналисты. Да, да, да. Единственное, что я хотел бы добавить, абсолютно Игорь прав, но возьмите регулярные нападения на пикеты, антивоенные пикеты, например.
Да, на одиночные. Да.
Или вот то, что недавно Улицкую там тоже... там
Каляпина.
Каляпина, да. То есть, действительно, как бы созданы, ну, если не штурмовые отряды, а, так сказать, предштурмовые отряды. То есть люди проходят обучение вот в этих отрядах, так сказать, и ряженые казаки, которые тоже используются для этого. Причем, опять-таки, используются не только против политической оппозиции, журналистов, но даже в разборке вот, против гражданских активистов, которые защищают, например, свои парки от строительства, жилищного строительства. Вот нанимаются вот такие люди. Они уже, видимо, так сказать, просто имеется определенный рынок услуг, и они избивают просто граждан. Просто избивают граждан, которые защищают парк, например.
Да, вот Игорь Александрович, как вы считаете, кто нападали летом на Юлию Латынину, они ощущали свою безнаказанность, что за них, за их спиной, что ли, стоит государство?
Инициатива, конечно, скорее всего, это частная инициатива. Вряд ли это вот непосредственно там Путин приглашал каких-то людей и говорил, а нападите-ка вы на Юлию Латынину. Это не так. Значит, ну это частная инициатива, которая возникает в результате санкционированного насилия, в результате того, что официально объявленной ценностью являются ценности господина Моторолы. Понимаете, это очень важная история, потому что на самом деле Иосиф Виссарионович Сталин, конечно же, лично не давал указания написать вот эти знаменитые довлатовские 4 миллиона доносов. Но когда был введен официальный государственный герой, Павлик Морозов, да, то сразу же возникла ценность. Стукачество и доносительство стало официально санкционированной ценностью. И отсюда возникли вот эти вот условные 4 миллиона доносов. И вполне возможно, что не условные, а даже больше. Значит, отсюда следует простая вещь. Когда официальной ценностью, официальной объявленной доблестью стал условный Моторола, а мы его видим буквально каждый день на экранах в огромном количестве, и в ток-шоу, уже в пиджаке и в галстуке, и в новостях, так сказать, в камуфляже, и в Георгиевском зале во время награждения, когда Путин вручает, какие-то награды кому-то, в огромном количестве вот этот вот условный Моторола в разных обличьях, то совершенно естественно, что возникают вот такие вот инициативы, как с нападением, мерзким нападением на Юлию Латынину, как нападением на журналистов. Конечно, совершенно справедливо говорит Лев о том, что нападают не только на журналистов, но и на правозащитников, и на политиков, и на адвокатов, и убивают, и так далее. Это результат государственно санкционированных ценностей, которые внедряются, прежде всего, через телевизор.
Да, Лев Александрович, вот вы довольны итогами расследования? Якобы дело закрыто уже о том, кто убил Галину Васильевну или кто убил Анну Степановну?
Нет, там заказчик, нет заказчика.
Там назвали какого-то депутата от ЛДПР, по-моему, как-то Глущенко.
Ну, вы знаете, вот обычный такой рядовой депутат ЛДПР маловероятно был заказчиком убийства все-таки очень известного человека в стране. Мне не кажется это. Скорее, это какая-то та группа, скажем так. Не случайно она разоблачала там, и ЛДПР она разоблачала как партию, много и эффективно она говорила об их действиях, разоблачала некую там структуру, какой-то там комитет, я уже забыл, как он назывался, какой-то комитет безопасности, там общественная такая, квазиобщественная структура, в которую силовики входили.
Да, да, да.
И все это было опасно. И она, главное, что она была реальным политиком. То есть она могла претендовать на заметную роль, выборную, заметную, а в то время еще выборы, в общем-то,
конечно,
были открыты.
Конечно, 98-й год.
На губернатора. Она могла быть или губернатором Ленинградской области, могла быть мэром стать. И это люди понимали. И я думаю, что вот так же, как и с Борей Немцовым, все понимали, что единственный человек из либерального лагеря, который фактически заново начал свою политическую карьеру, был Борис Немцов. И вот и Галина Старовойтова, и Борис Немцов убиты для того, чтобы противодействовать их политической карьере. С выходом их на первые, места в политическом спектре нашем, российском. И поэтому можно сказать, что это не заказ самого верха, не с Кремля, но это заказ, который осуществила политическая клика, некая политическая группировка, которая не хотела допускать их к власти.
Игорь, а как вы считаете, почему так и не расследованы дела об убийстве Дмитрия Холодова или Владислава Листьева?
Ну, что касается обоих этих дел, это, конечно, очень разные дела, потому что дело Холодова – это чисто журналистское, дело Листьева – это, безусловно, при том, что Листьев – блестящий журналист, но, тем не менее, он был убит здесь с бизнес-интересами. Не его, конечно, а его хозяин. Значит, оба эти дела не расследуются, потому что следствию прекрасно известны имена всех, кто заказывал эту историю и кто в этом участвовал. Поэтому расследовать их бесполезно. Ну, так же, как, собственно, и дело Немцова. Поэтому я думаю, что оба эти дела, ну, по крайней мере, при этом режиме расследовать не будут. Ну, просто потому что известно хорошо, кто. Фамилии известны.
Как по-вашему, почему за границей больше даже будет внимания к этим датам, десятилетия убийства Анны? И я знаю, что форум Бориса Немцова будет проходить в ФРГ, а не у нас на родине.
Ну, мне очевидно, что для путинского режима и персонально для Владимира Путина это очень неприятные даты. Патологическая совершенно реакция нашего президента на убийство Анны Политковской, знаменитые его слова, одна из его самых отвратительных цитат, что своей смертью Анна Политковская навредила больше, чем своими публикациями. Это вот надо придумать еще такой оборот, вообще довольно сложно. В нормальном человеческом мозгу такая мысль возникнуть не может. Но у него возникла, он ее еще и высказал. Вот, поэтому, что касается убийства Немцова, здесь тоже все понятно. Убили буквально практически на его глазах. Если не по прямому его указу, то совершенно очевидно, что с участием самого ближайшего окружения, в одной минуте ходьбы от Кремля. Вот, поэтому это ему все крайне неприятно. И поэтому обе эти даты будут в России всячески замалчиваться всеми силами режима. А за рубежом все понимают, что это знаковые даты, что это трагедии, которые нельзя забывать. Просто нельзя забывать. Просто историческая память иначе устроена у российского официоза и у всего остального мира.
Лев Александрович, это я знаю, что вы как бы поднимаете интеллигенцию, пытаетесь как-то взывать к ее совести, к ее исторической памяти. Почему вот у нас сейчас опять такая апатия наступила, о чем посвидетельствовали вот эти последние выборы парламентские?
Ну, я бы так сказал, что вообще иногда она поднимается. Вот, например, когда была аннексия Крыма, я должен сказать, что там десятки, ну, сотни человек подписали, и причем первые имена из нашей культуры подписали очень резкое письмо с протестом против аннексии Крыма. Так что сказать, что там как бы у нас интеллигенция в потенции, это было бы неправильно. Но к выборам, да, вот с выборами ситуация плохая. Слишком много людей, которые просто опустили руки, а потом многие, некоторые уехали, там, Акунин, возьмите, уехал, да, там, кто-то, кому-то угрожали, уехал, вот как Пиантковский. И некоторые думают уезжать. А у третьих...
Уехали, Жень Чирикова уехала, Артем Троицкий уехал.
Ну, а многие просто, как вам сказать, действительно не верят. Вот это меня больше всего волнует. Это действительно люди и живут в России, но при этом говорят, да, Россия, так сказать, это бомбардировщик, который идет в пике, да, и будем наблюдать. Вот есть такие фразы, даже, так сказать, знакомые цитаты. Я думаю, вы услышали. И причем замечательные люди. И я должен сказать, что если мы здесь живем, то, вообще говоря, надо более активно, конечно, высказывать. Причем, я бы так сказал, персонально очень много людей активно высказываются против режима, персонально. И это слава богу, что это есть, и если вы возьмете в интернете. Но вот выборы – это некое коллективное действие. И вот это коллективное действие, к сожалению, интеллигент оказалось не очень способным. Да. Просто все сидели дома. И не верили, что
о том, что будет с теми, кто персонально научился высказываться, сегодняшний показал суд пробный над Антоном Носиком, о котором мы и говорили. То есть тот человек или будет оштрафован, или будет на 2 года изолирован от общества. Но надеюсь, что первый урок послужит уроком и для тех, и для других. И мы не увидим массового применения этой 282 статьи, о которой мы сегодня говорили с нашими гостями. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. И напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Касторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы.